Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Здесь в этой студии в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас протоиерей Вадим Бондаренко. Он служит в столичном храме Симеона Столпника, что за Яузой. Кандидат богословия, отец Вадим. И говорим мы о молитве «Отче наш» и о молитве в целом. И как раз мы говорили о том, почему нужно... Можно молиться своими словами, почему нужно молиться теми словами, которые написаны в книгах, в том числе вот установленные молитвы «Отче наш», «Боже милостив, будь у меня грешному», разные другие молитвословия. А я знаю, что история знает случаи, когда та же самая молитва «Отче наш» разными людьми на слух воспринималась по-разному, и от этого она была не менее искренне. Да? Там можно вспомнить что на разные примеры.
Я вспоминаю примеры. Один пример из моей жизни, а другой пример из литературы. Вот из моей жизни мой младший брат, когда стал уже осознанно говорить, на слух он молитву «Отче наш» слышал. Когда стал произносить ее сам, вот вместо слова «прииди», «да приидет царствие твое», он говорил, ну, совершенно исходя из своего понимания ситуации, «да приедет царство твое». Он не мог понять, как царство Божие может просто прийти, а не приехать там на какой-то огромной машине.
Оно же значимое, значит, оно должно приехать.
Да, особенно тогда, когда в своем возрасте он стал интересоваться всем, что движется, и всеми автомобилями. А другой пример из книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Главный герой книги, мальчик лет 10-12, уже не помню, вслед за своей бабушкой повторял слова, переиначивал слова молитвы «Отче наш». «Хлеб наш насушенный, не насущный, а насушенный, дашь нам есть». Вот слова он поменял, а на самом деле и в случае с моим братом маленьким, и в случае с этим мальчиком содержание ведь молитвы не поменялось.
Ну,
и
да.
Наверняка Господь слушает не слова, а сердце человека.
Вы же перед эфиром нам рассказывали интересную историю про детишек маленьких совершенно в больнице, которые читали «Отче наш».
Да, да, мне несколько лет довелось окормлять гематологическое детское отделение, там лежат очень тяжелые детки с онкологией крови. Вот. И когда я приходил их причащать, я просил тех, кто повзрослее, 5-, 6-, 7-летних, читать молитву «Отче наш» перед причастием. Конечно, это было очень трогательно, очень умилительно, очень больно. Вот. Когда они на свой лад, на свой манер, своей детской, еще не сложившейся речью, преломляя своим непониманием тех или иных сложных слов, читали молитву «Отче наш», но ведь Господь слушал не слова, а слушал их маленькое детское сердечко.
Ну да, есть еще такая притча, я даже не знаю, откуда она, эта притча взялась, когда жили три человека на острове, и как-то они вот молились по-своему, да, приехал то ли священник, то ли архиерей, выслушал их молитву, понял, что молится совершенно неправильно, научил их молитве «Отче наш», научил, как правильно молиться, и уехал на корабле. И вот они бегут за ним по воде и кричат: «Владыка, владыка, подождите, куда же мы забыли как? А что там вот после этого?»
Да-да-да.
Ну, да, из этого возникает закономерный вопрос. С одной стороны, молитвы составляли люди, которые, чей духовный опыт был, наверное, несравнимо выше нашего. Но, с другой стороны, если человек обращается искренне к Богу, если в его словах, как бы он ни обращался, есть любовь, молитва, в первую очередь, это любовь. Я вспоминаю, был несколько десятилетий назад в Штатах, по-моему, в США, проведен эксперимент научный, когда люди, научный эксперимент, человек молится за другого человека. И вот ученые, неверующие абсолютно, сидели и смотрели, поможет...
Откуда ты знаешь?
В книжке прочитал. Поможет или не поможет? Естественно, не помогло, потому что никакого личного участия человека, молящегося, в этом не было. То есть ученые пытались выяснить, как сложенные кем-то давным-давно слова молитвы будут воздействовать там на больного или на человека, который находится в трудной ситуации. Не помогло, естественно, не помогло, потому что ведь не было какого-то личного участия и посыла.
Ну, тут сейчас вспоминаются всякие многочисленные истории, когда действительно молитва как форма используется, ну, фактически в качестве заклинания. Ну, да. Там, от этого «Отче наш» прочитай 40 раз, от
знаете,
этого
давайте,
символ веры 20
давайте вспомним
раз.
Текст Священного Писания. Молитва «Отче наш» содержится в двух Евангелиях. В Евангелии от Луки, который читается завтра, и в Евангелии от Матфея. И она входит в Нагорную проповедь Спасителя. Перед тем, как дать молитву «Отче наш», Господь говорит о том, какой должна быть молитва человека. И предупреждает, что она должна быть немногословной. Не думайте, что в многословии вашем вы будете услышаны. Заходя, желая помолиться, зайдите в дом ваш, закройте дверь свою и обратитесь к Богу. Он говорит, что должна быть интенция прежде всего. Не форма, а интенция. Он сказал о настроении и только затем дает форму. Форму, которую и сейчас мы, читая молитву «Отче наш», скажем, я считаю ее полной, отражающей суть и моего внутреннего настроения, и содержание с точки зрения там, и догматического учения.
А зачем тогда нужны другие молитвы?
Другие молитвы могут читаться в разных других случаях.
А правда, что... Ну, как правда? Ведь многие говорят, что, ну, что такое... Вот эту молитву от головной боли, вот эту от зубной боли.
Это возвращаясь к моему пассажу.
Молитвы не возникали и возникают наверняка. Не потому, что... Возникают потому, что есть потребность у человека. Молитва в том или ином обстоятельстве. Кто-то эту молитву записал, кто-то прочел ее, счел подходящий. Там, написал ее, написали старцы оптинские, написал Парфений Киевский, написал Василий Великий, Иоанн Златоуст. Читая эти молитвы, мы чувствуем, что они резонируют с нашим чувствованием и восприятием происходящего со мной на данный момент. Но никто при этом не мешает нам молиться своими словами. Я думаю, что любой человек, ведущий церковную жизнь или, там, скажем, мистическую жизнь, общение с Богом, он общается с ним и...
А нужно человеку, который пусть даже ведет церковную жизнь постоянную, нужно ли ему вычитывать вот эти длинные, оправданно ли вот
а
это вычитывание
правил? А что
вообще
за термин
правил?
Такой «вычитывание»?
Вот, кстати, вычитывать. Вот я стою и вычитываю длинное правило, последование, не знаю, причастие,
ну, если вы его просто утреннее. Вычитываете, то, наверное, не нужно.
Вот.
Если вы молитесь, вкладывая в предлагаемые вам молитвы свое чувство, свое настроение, вот, если чувствуете, что не отвлекаетесь, чувствуете, что оно соответствует вашему умозрению.
Или хотя бы стараетесь не отвлекаться.
Или хотя стараетесь не отвлекаться. Это еще одна из, собственно говоря, назначений молитвы, предлагаемой нам, дисциплинирования. Да? Вот, тогда читать не нужно.
Ну, вообще, да, вот эти термины, там, вычитать правила, отстоять литургию, это вот все откуда берется? Это же, наверное, не совсем корректно так говорить. Мы же все-таки не вычитываем и не отстаиваем. Что-то другое происходит.
Нет, прежде всего мы молимся.
Но нет, есть же действительно это из 19, мне кажется, 18 века идет, когда была, безусловно, церковная жизнь, а о глубинном смысле далеко не всегда задумывались.
Ну да, это как это концентрация.
Я думаю, что задумывались всегда, и человек 18 века мало отличался от человека нынешнего века. Ни в лучшую, ни в худшую сторону всегда было одинаково, и всегда были люди, которые от одних формально требовали, а другие формально исполняли. Но на общецерковном уровне ведь никто формально никогда не заставлял того или иного человека читать.
Ну, отец Вадим, вы сказали, что если нет молитвы, то можно и не читать, да? Но с другой стороны...
Нет, я не сказал, что можно не читать.
Ну, вот так могло
человек
бы
должен чувствовать, где его золотая середина, в том числе общаясь со своим духовником. Один духовник, зная состояние духовное человека, благословит ему читать такое-то количество молитв, другой, исходя из состояния человека, даст меньше, даст больше, даст со временем больше или, наоборот, со временем снимет такое послушание.
Но, с другой стороны, вот, молитва, да, и способность обращаться к Богу, это же тоже, наверное, талант, тоже дар Божий. И вот может быть такое, что человек, вот он хотел бы молиться, но не может. Ну вот он действительно отвлекается и не может сосредоточиться. И, ну вот так вот. Вот что ему делать? И может ли он просто действительно читать какое-то молитвенное правило в надежде, что когда-то к нему эта способность молиться придет?
Ну, формально произносить слова не нужно. Мы же вспомнили сейчас Евангелие от Матфея, там Господь предостерегает. Не думайте, что в многословии вашем вы будете услышаны.
А если неформально не получается, такое тоже
нужно.
Нужно
сосредотачиваться на тексте молитвы и вкладывать туда свое сердце. Знаете, вспомню Серафима Саровского, который давал свое молитвенное правило. Три раза «Отче наш», три раза «Богородица Дева» и «Верую».
А вот зачем, кстати, такое повторение? Это был следующий мой вопрос, вы прям угадали.
Вы знаете, ну, наверное, Серафим Саровский все-таки стоял уровнем выше, чем я в духовном плане. И у него были какие-то свои на этот счет соображения. Я думаю, что это обосновано тем... Опять же, может быть, для того, чтобы, прочитав трижды, человек...
Мне кажется, дошло?
Может быть и так.
Может, на третий раз бы человек задумался о каких-то вещах, а все-таки...
Понимаете, я вот не думаю, что этот духовный опыт нужно раскладывать на буквально какие-то детали. Зачем и почему? У него были свои на этот счет видения. Есть древний христианский памятник конца первого, начала второго века, учение 12 апостолов.
Дидахи.
Да. Там рекомендуется читать «Отче наш» трижды в день. То есть уже на заре христианства это наверняка было минимальное молитвенное правило, в том числе и за богослужением, и в личной жизни, которое предписывали вот 12 апостолов. А Климент Александрийский включал дидахи в канон новозаветных книг. То есть таков был его высокий авторитет этого послания 12 апостолов, учения 12 апостолов.
Но, получается, мы в начале программы говорили, что молитва «Отче наш», она вышла во многом из Амиды, главной иудейской молитвы. То есть это тоже какое-то наследие иудейского прошлого?
Понимаете ли, как я это для себя понимаю, что значит «вышла из Амиды»? Ведь, согласно блаженному Августину, и не только я, а церковное понимание истории или философии истории, это взросление человека. История человечества – это история взросления человека. В истории действует Божий промысел. Ведь эта молитва тоже появилась из ниоткуда. Мы говорили о том, что, во-первых, это были потребности человека, элементарные потребности человека, общение с Богом и жизнь на земле, и жизнь духовная. Ну и, во-вторых, промысел он-то действовал от начала существования человечества. И эти молитвы, те люди, которые составляли эти молитвы, наверняка были вдохновляемы Духом Святым, который действовал в истории и до Христа.
Но ведь это такая духовная преемственность тоже, в ней же нет ничего плохого. У нас, как мы знаем, среди огромного количества богослужебных всяких вещей очень много того, что пришло из дохристианской эпохи, из Ветхого Завета.
Господь не пришел нарушить закон, Он пришел его исполнить. Мы говорим о том, что Ветхий Завет раскрывается в Новом Завете. Вот Господь, сократив ту молитву Амида, о которой мы с вами говорили, дает образец, пример своей молитвы. Молитвы, необходимой христианину. Молитвы, которая включает в себя все те потребности, духовные и недуховные, которые человеку свойственны в этой жизни.
Я так понимаю, что молитва «Отче наш» действительно довольно универсальна, потому что представители не только христианской религии, но и многие другие ее тоже используют, ну, хотя бы потому, что она самая известная.
В том числе... Можно, скажем, вспомнить Пушкина, который перелагал молитву на стихотворный лад, собственно говоря, и не изменив ее содержание, только зарифмовав ее. Я всю не вспомню. «Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое, светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое», ну и так далее.
Ну, Пушкин – это не единственный пример, он и молитву Ефрема Сирина тоже перелагал, не изменяя особого смысла.
Да, особо не изменяя. Меняя форму, но не меняя содержание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, протоиерей Вадим Бондаренко, клирик столичного храма Семена Столпника за Яузой, кандидат богословия, сегодня у нас в гостях. Говорим о молитве «Отче наш», о молитве в целом. А язык молитвы, вот мы поговорили о форме, о языке. Та же молитва «Отче наш», она даже во многих изданных Русской Православной Церковью книгах приведена на русском языке. Хотя, казалось бы, в ее церковнославянском написании тоже ничего непонятного нет, там все довольно прозрачно. А если в целом смотреть на молитвословие, для многих язык становится таким камнем преткновения.
Надо найти тот язык, который ты понимаешь.
с одной стороны, конечно, никто не говорит о переводе богослужения, да, а вот личного общения с Богом. Да, когда я обращаюсь к Богу с какими-то своими просьбами, теми словами, которые говорю я, это происходит на русском языке. Вот у многих, мне кажется, должна возникать какой-то диссонанс, потому что вот, Господи, да, я там хочу, прошу, и вот я извини, прости. Ну, когда человек обращается с какими-то своими мыслями к Богу, он обращается, естественно, на своем родном языке, и тут же начинает читать какую-то молитву, но уже на церковнославянском. Зачем?
Ну, прежде всего, человек обращается ведь не на языке, а обращается сердцем, обращается мыслью. А язык – это уже инструмент, с помощью которого человек, ведь молясь мысленно про себя, не проговаривая слова, вы же от этого не перестаете молиться. Даже, может, наоборот, делаете это более сосредоточенно.
Ну да, но речь-то о том, что насколько важен язык, ведь Богу-то все равно, на каком языке, суахили будет или...
Ну, конечно, язык важен для нас. Ведь Богу не важно, как мы с вами говорили, в молитве «Отче наш», хлеб заменен рисом или рыбой, или еще чем-то. Богу важно наше чувство, с которым мы к нему обращаемся.
Алексей, скажи, ты хочешь, но не решаешься задать вопрос, а не перевести ли молитву на русский современный язык?
А нет, почему я
и не вести в употребление?
В первом вопросе оговорился, что, во-первых, мы про богослужение само как таковое не говорим, но молитвы, ну, почему? Почему бы и нет? Они же уже давно переведены.
А насколько это вообще возможно? Церковно-славянский текст, который очень емкий, и зачастую там используются слова и выражения, которым нет прямого аналога в современной речи, взять и перевести на русский язык?
Я думаю, что аналог найти всегда можно. И синонимично, и с помощью каких-то словосочетаний, пусть это не одно слово будет, как, собственно говоря, переводилось на церковно-славянский язык в свое время, и священное писание, и богослужение. Вот. Но мне кажется, что такой проблемы вообще не существует. Мне кажется, что уж все молитвы давно переведены на русский язык. Мы иногда-то и русский язык не понимаем, вот в чем дело. Иногда нужно побуждать себя заглянуть либо в словарь толковый, либо у кого-то спросить, что означает это слово. Поэтому, скажем так, огульно говорить о том, что церковно-славянский язык непонятен, тоже, может быть, не надо. Надо признаться в том, что, может быть, нашего прилежания не всегда хватает для того, чтобы вникнуть.
Ну да, и поэтому мы создаем проблему, придумываем, и, в общем-то, она является объяснением.
Отговорку себе создаем.
А вот, отец Вадим, вы сказали такую фразу, причем два раза в эфир, что молитва дисциплинирует. И я бы все-таки хотела об этом поговорить, может быть, подробнее. Да, вот что это значит, и зачем нужна эта вообще дисциплина? И нам, казалось бы, и так хватает вещей, которые нас дисциплинируют. Вот вставай на работу каждое утро, едь туда. Куча обязательств. Зачем нас еще дополнительно дисциплинируют?
Потому что человек должен воспитывать себя и постоянно духовно расти над собой. Скажем так, пойдем от обратного. Наблюдение показывает, что если человек попускает, либеральничает в отношении к своем посещении богослужений, в своем общении с Богом, то он уходит все дальше и дальше. И даже если человек, зная о том, что вот мы говорили с вами, трижды в день нужно читать «Отче наш», ну, положим, к примеру, исходя из Дидахи или исходя из совета Серафима Саровского преподобного. Вот. Когда человек будет выполнять, пусть какое-то правило, положенное для себя, определенное себе, не забывать читать утренние и вечерние молитвы. Ну, к примеру, да? Угу. Потому что очень часто бывает, скажем, на исповеди человек говорит о том, что не читаю вечерние молитвы.
Ну, сил уже нет.
Ну, допустим, а через несколько исповедей он говорит, что я уже не читаю и утренние молитвы. Ну ведь...
А потом, глядя, и не пришел уже.
Знаете, посмотрим каждый на себя. Чем больше мы даем себе послаблений, чем меньше мы себя к чему-то понуждаем, тем больше мы расхолаживаемся.
Ну, говоря совсем уже таким детским языком, ну неужели Богу не хочется, чтобы мы отдохнули?
А общение с Богом – это тоже, в общем-то, отдых. Это отдых, и я думаю, это получение божественной благодати. Во всяком случае, мне так кажется, и не только, наверное, по моим наблюдениям.
Ну да, по моим наблюдениям тоже, но я вот...
А вот сказать... отдыхать нужно научиться, вы правильно сказали.
Отдыхать от чего?
Отдыхать в молитве нужно научиться. Ведь, да, Павел Флоренский говорил о том, что молитва – это вдыхание в себя благодати Божией. И такое... всем известное выражение, что молитва – это наше общение с Богом. А что такое Бог? Бог – это любовь. Бог это, а любовь облагораживает, любовь наполняет душу человека и само бытие человека смыслом существования.
Ну, то есть молитва должна вдохновлять?
Молитва должна и дисциплинировать, и вдохновлять, потому что молитва и общение с Богом – это самое главное, что нужно человеку.
Ну вот про отдых в молитве – это, конечно, очень интересное рассуждение. Я все сейчас сижу, думаю. С одной стороны, наверное, есть такие люди, и надо стремиться к ним и к их опыту, которые могут сказать, что для них это отдых. Но вообще, наверное, это редкость. Все равно большинство людей могут сказать, что они составляют, побуждают, я даже не знаю, какое слово здесь подобрать, ну, для того, чтобы встать, это надо пойти, это надо...
Ну, Лёш, просто... Действительно, процент святых среди нас, он меньше, чем хотелось бы, и, наверное, мало кто может похвастаться тем, что он живет в молитве и не разделяет, как вот ты, там, как мы пытаемся это сделать.
Святость
вот
здесь это показатель такой неколичественный, я бы тоже не стал бы здесь
Я как бы говорю примитивным языком, да, но смысл моих слов в том, что... Мы разделяем молитву и жизнь, а это, наверное, неправильно. Но не разделять это у нас пока не хватает каких-то данных, да, для того, чтобы это не разделять. Там опыта, духовного роста, дисциплины. Вот. А если бы мы не разделяли, эта бы проблема, она бы отпала, да, что вот мы должны там отдыхать от молитвы и так далее. Я правильно говорю, отец Вадим?
Ну, мне кажется, в какой-то степени, да.
Что здесь мы молимся, а здесь мы живем. Вот здесь нам нужно отвлечься от жизни и, в общем, вычитать правила.
Но ведь одно другому не мешает или не должно мешать. Жизнь с молитвой – это в том же Священном Писании сказано: «Едите, пьете или иное, что творите, все делайте во славу Божию». Все делайте с молитвой. И те же примеры людей, которые жили, отдыхали в Боге всю свою жизнь, потому что Царствие Небесное пришло внутрь них. Скажем, Серафима Саровского мы вспоминали. Можно взять это как пример? Наверное, можно. Жизнь как отдых в Боге. Ну, наверное, отдых следовало бы заменить словом «гармония». Вот, или истинное бытие, существование.
Но мне почему-то кажется, что, там, что тот же преподобный Серафим, он молитву свою не прекращал. То есть у него молитва в его сердце жила всегда, там, вне зависимости.
Наверное, ему не нужна была дисциплина, хотя кто знает.
А у меня чисто бытовой вопрос. А можно ли принуждать к молитве? Вот детей многие родители церковные водят за собой, за руку берут, и там упирается, ему не хочется вставать с утра, и ведут его в храм, потому что так положено в воскресенье. Или сами читают утренние и вечерние правила, их все устраивает, но они обязательно своего маленького ребенка, который должен вот уже к 5-6 годам почти наизусть знать вечернее правило. Это нормально? Так должно быть?
Ну, пусть
быть?
Он наизусть знает молитву «Отче наш».
Нет, а вот. Можно ребенка, если он не хочет к этому принуждать? Или здесь нет
универсальных
рецептов?
Здесь опять
нужно
искать какую-то золотую середину. Здесь нужно чувствовать по ребенку. Здесь нужно советоваться со священником. Вот. Безусловно, понуждать, то есть воспитывать, дисциплинировать ребенка нужно. Но не перегнуть палку, не вызвать в нем отторжение, конечно, тоже нужно. И вспоминаю, не помню, кто сказал, но, может быть, Иоанн Златоуст. Вот он говорил о том, что лучшее воспитание – это пример родителей для ребенка. Вот. Ходить в церковь, читать вечерние и утренние молитвы. Ребенок будет видеть, что это естественно для человека. Будет понимать, что без этого жизнь человеческая неполная. И, наверное, воспримет и передаст, может быть, своим детям.
Ну, то есть ребенку же свойственно копировать поведение взрослых. Он там играет в своей комнате, сидит там, что-то складывает, играет, смотрит телевизор, в компьютер, неважно. А родители в это время в другой комнате читают молитвы. Ему, наверное, а если его не позвали, ему, наверное, будет интересно, ему захочется тоже принять участие в каком-то таком взрослом деле, в которое его не пригласили.
Ну, это уже тонкости такой педагогики.
Ну, почему-то мне в голову сейчас это пришло.
Да, я думаю, что вы правы в какой-то степени.
Ну, и опять же, ребенок смотрит на родителей, и то, с каким настроением, возможно, родители идут на литургии, тоже если они воспримут, вот, вставать, не выспались, и надо идти в храм, а дождик идет. И в общем-то, ребенок видит, что оптимизм-то не вызывает этот поход у родителя, то рано или поздно, когда он будет самостоятельным, не пойдет, да? То есть, или нет?
Кто знает, как слово отзовется? Может быть так, может быть наоборот. Ведь вспомним о том, что Господь не перестает промышлять о каждом. Иногда мы уходим от Бога куда-то в сторону, иногда возвращаемся. Иногда причинно-следственные связи в духовной жизни не работают. Но, скажем, тем же родителям прочитать, как это положено, перед едой, хотя бы «Отче наш», вот, и научить ребенка этой молитве, молитве Господней, не так уж и сложно. Не так уж и сложно. Не так уж сложно эту молитву читать, в общем-то, в любых обстоятельствах. Да будет воля твоя. В любых обстоятельствах это актуальные слова.
Поскольку наша программа посвящена Господней молитве, «Отче наш», да, я бы, может быть, отец Вадим, хотела вернуться к тому прошению, которое является вообще одним из сложных для реализации в человеческой жизни. «Оставим нам долги наши, долги наши, так же, как и мы оставляем должникам нашим». Мы в начале программы сказали, что речь идет, ну, не только о долгах, но и о грехах.
Да? Ну, прежде всего, о грехах, да.
Тут речь идет об осуждении или о чем?
О побуждении себя прощать недостатки тем людям, которые нас окружают. И говорить о надежде на то, что Господь за это простит и наши грехи.
То есть о неосуждении других людей.
Неосуждении других людей.
Это вот как бревно в глазу у себя?
Или Игнатий Брянчанинов говорил, ну и наверняка он в этом был не пионером, он говорил о том, что самый тяжкий грех – это грех немилосердия. И Господь, будучи сам милосердным и несправедливым с точки зрения прощения грехов человеку, с точки зрения снисхождения к нему, побуждает человека быть похожим на него.
Если мы, имея какой-то грех, этот грех прощаем всем окружающим, мы можем рассчитывать на то, что Господь и нам наш грех простит? Или мы все-таки должны с ним бороться?
Вы знаете, я думаю, что это прежде всего об этом, наверное. Прежде всего об этом. Если вы имеете в виду что-то конкретное, будете прощать окружающим, то даже и в этой жизни вы можете рассчитывать на то, что вы где-то поменяетесь.
Но это же не отменяет какой-то внутренней духовной работы, и что мы сами для себя должны с этим грехом бороться.
Ну нет, конечно, с грехом нужно бороться. Об этом, собственно, говорит и молитва та же «Отче наш», о которой мы сегодня говорим. И меняться нужно.
В лучшую сторону.
В лучшую сторону.
Давайте меняться в лучшую сторону, стараться, по крайней мере, меняться в лучшую сторону. Призывает нас протоиерей Вадим Бондаренко, клирик столичного храма Семёна Столпника за Яузой, кандидат богословия. Мы сегодня говорили о молитве «Отче наш», с нее начали, о молитве вообще. И с отцом Вадимом беседовали мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Будьте здоровы, всего доброго, спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».